по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Наше путешествие продолжается после двухнедельного перерыва. Мы снова в эфире. Это наша команда ведущих, это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро, доброе. Кстати, сегодня первый день зимы. Поздравляю всех. Всех нас, вас.
Таки да, слушай. Календарные зимы. Точно. Снег лежит у вас там в Нижнем Новгороде?
У нас лежит, да, снег.
И у нас тоже лежит и не тает. Ну и представь тогда других участников нашей программы.
Александр Анисимов, Ольга Кракчиева и наши драгоценные слушатели, читатели. Главное, чтобы были не почитатели.
Да, почитатели – это Божие. А по поводу почитателей. Слушай, мы ведь с тобой не договаривались. Тут, короче, прислала мне сообщение моя знакомая. Говорит, какая красивая фамилия у вашей соведущей. Я говорю, какая? Она говорит, прямо танцевальная. Значит, она была уверена, можно, что у тебя... Да, вальс на «с» оканчивающийся, да, да, Алена, но... вальс. Вот,
а ну, все-таки... на самом деле, в немецком языке вальс так и будет, вальс.
Вот.
И вальцевать есть слово и в русском языке, но вообще вальцевать — это катать, связанное с катками.
Слушай, но все-таки она получается из немецкого, но она при этом танцевальная, правильно? То есть, как бы, наша слушательница недалеко от истины.
Да, да, да.
Вот. Да, так оно и есть. Вот, но по-русски все-таки вальц пишется «ц» на конце.
Да.
Вот, мы с вами сегодня читаем книгу «Чисел», мы с вами переходим к Ветхому Завету, мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 лет, мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы с вами вот так чередуемся. Мы начали с книги «Бытие» в начале года, как давно это было, а потом мы читали с вами Евангелие от Матфея, дальше мы вернулись в Ветхий Завет, мы читали «Исход», Евангелие от Марка прочитали. Дальше опять Ветхий Завет у нас был, и мы читали книгу «Левит», и дальше вернулись к Новому Завету, Евангелие от Луки. Ой, сколько же, оказывается, уже прошло. И вот мы снова в Ветхом Завете, мы в книге «Чисел», в 4-й книге Моисея. И, кстати говоря, тут нужно помнить вот какую вещь, что, вообще говоря, все эти книги в еврейской традиции, все 5 книг, Пятикнижие воспринимались как единое целое. То есть на самом деле это разделение на книги имело смысл и имеет смысл прежде всего не потому, что там какое-то другое содержание, другой контекст. Нет, это разделение на книги вызвано просто тем, что в свиток больше не умещалось. Представьте себе, наверняка видели эти картинки, вот эти огромные такие круглые свитки, которые нужно было раскатывать, которые перематывались с одной катушки, с одной такой бобины на другую для хранения. Вот. И, соответственно, ты раскатываешь всю эту самую историю, и его еще поднять надо, его еще держать надо. И вот для того, чтобы уместить сколько-то материала, да, и просто не надорваться, когда эту штуку поднимаешь, книгу нужно было делить на свитки. Вот деление Пятикнижия, оно именно такое. Это единое повествование, и мы с вами возвращаемся в то состояние, в то положение, в котором израильтяне находились в книге Левит, в конце книги Левит. Они получили уже закон, и закон они получили с конкретной целью. Вот конец книги «Исход» и вся книга «Левит», да, даяние закона. И закон дается для того, чтобы народ ввести в обетованную землю. План Божий заключается в том, чтобы был короткий переход по пустыне. И я подчеркиваю это слово «короткий». Вот идти по пустыне израильскому народу надо было, как некоторые говорят, 40 дней. Но уж никак не 40 лет. И они могли бы войти в обетованную землю. Почему они в нее не вошли, мы с вами прочитаем уже здесь, в книге «Чисел». Но, значит, смотрите, в «Исходе» и в книге «Левит» израильтяне получают все, что необходимо в смысле повелений, в смысле закона, для того, чтобы переходить в землю обетованную. В книге «Левит» продолжается проявление Божьей заботы, и израильтяне получают еще кое-что необходимое для того, чтобы войти в обетованную землю. И вот эта книга о людях, у которых было все. Я хочу сейчас сразу обратить на это ваше внимание. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу в популярных соцсетях или везде, где вы нас смотрите или слушаете. И ваши комментарии, ваши приветы, и вопросы, и замечания, пожелания, критику мы с удовольствием прочитаем. К Алене все это приходит, все ваши комментарии приходят. И она даже перебьет в любой момент. Но я пока скажу, пока комментариев нет, я скажу очень важную вещь. Значит, очень часто начинается вот эта история, типа, ой, какой скучный Ветхий Завет. Ой, как мне неинтересно все это читать. Ой, зачем? Ой, что я оттуда? Это не актуально. Вот в связи с Ветхим Заветом и конкретно в связи с книгой Левит, простите, чисел, меня добивает вот эта фраза, ой, это не актуально. И прежде чем мы перейдем к самой книге, а я думаю, что мы не так много сегодня с книги чисел успеем с вами посмотреть, но я хотел вот прежде чем это делать, ответить как раз на это частое замечание, на это частый вопрос, это частое возражение или частое ворчание. Чего это Бог дал нам неактуальную книгу? Я понимаю, что здесь некоторая такая подмена понятий. Да? Сначала человек говорит, ой, это неактуально, а я перевожу это в следующую такую категорию. Это такое ворчание на Бога, который дал нам неактуальную книгу. Значит, еще как актуально. Книга чисел – это книга про людей, про целый народ, у которых было все, даже при том, что они жили в грешном мире. Но поскольку они сами греховны, они все это совершенно конкретно растеряли, они все это пропустили, упустили, они от всего этого фактически отказались, когда поверили мыслям о том, что ой, там великаны, мы в землю не войдем, и ничего хорошего у нас не будет. Значит, это книга про людей, которые, про них вот точно известны две вещи. Во-первых, они живут в грешном мире, это очевидно, да, они ходят по пустыне, они идут в пустыне. У них действительно проблема, где воды взять, где пищи взять, как прокормиться. Их много, их реально много. То есть они в грешном мире, они испытывают на себе последствия соприкосновения с этим грешным миром. И это понятно. Но при этом это люди, у которых есть все. Значит, постараюсь это объяснить. Нет, сначала все-таки такой мостик современности. Да, иногда говорят, вот нужно человеку дать одно, другое, третье, и тогда человек будет благочестивым, и тогда человек будет счастливым, и тогда человек будет довольным, и тогда все будет здорово. Значит, кто-то говорил о том, что нужна экономика, нужна экономическая база. Если будет нормальная экономика в стране, если будет нормальная экономика в семье, если будет нормальная возможность ведения домашнего хозяйства, и людям не нужно будет заботиться о том, что есть что пить, то вот люди будут счастливы. Давайте вот таким образом делаем себя счастливыми. Хорошо, другие говорят, не-не-не-не-не, дело не в экономике, дело, как еще говорили французские просветители, в образовании, в просвещении. Значит, все наши беды, они не от нашей бедности, беды, не от бедности, они от нашей непросвещенности, они от нашей необразованности. Вот если мы образуем люди, если мы их подготовим, если мы их обучим, тогда вот у них будет все, они будут счастливы. Попытались, не получилось. Пришли еще ребятки, которые говорят, не-не-не-не-не, все беды от неравного распределения средств производства, от неравного распределения собственности, от того, что вот у одних все, у других ничего. Значит, вот вместе сложить и поровну поделить, это, конечно, в таком вульгарном варианте, вот, но давайте мы вот перераспределим, давайте мы сделаем все справедливо, давайте дадим рабочим станки, заводы и так далее, и все будет хорошо. Не получается хорошо. Так вот, начинается описание всего этого в книге чисел. И если бы мы с вами не зевали и не засыпали благочестиво над книгой чисел, то мы что-нибудь важное бы обязательно узнали. Почему? Смотрите, есть израильский народ. Израильский народ выведен из Египта. Бог вывел его из Египта. И Бог ему говорит, так, значит, вот тебе, израильский народ, свобода из Египта, да, из рабства, вот тебе свобода. Вот тебе, говорит Бог, вот тебе, израильский народ, закон, то есть откровение Бога, то, как Бог, чего хочет Бог от людей. конкретный совершенно закон. Вот тебе возможность встречи с Богом, а это строительство скинии, да, вот конкретные совершенно указания по поводу строительства скинии, которые были даны еще в книге «Исход», и, соответственно, скиния уже освящена, и мы читаем об этом в Левите. Вот, вот тебе это. Вот тебе, говорит Бог израильскому народу, вот тебе, Бог, говорит Бог, мое присутствие. Да, израильский народ видел присутствие Бога. Он шел по пустыне, и мы в наших ежедневных передачах, кратких ежедневных передачах, очень четко понимали, каким образом Бог вел по пустыне. Значит, вот облако, облако поднималось, народ шел. Облако опускалось, народ останавливался. Даже не надо было думать, когда идти. И не надо было думать, куда идти. Ну, ну ребят, ну все же есть. Вот. А если ночью, так вообще классно. Это не облако было, это был огненный столб. Но то же самое, все видно. Все хорошо, все понятно. Слава Божия поднимается и ведет тебя. Ведет целый народ. Да, если непонятно, как идти. Чтобы, как говорил в свое время один мой преподаватель, чтобы не наступали друг другу на ноги израильтяне. Бог их совершенно конкретно расставляет. Вот по, значит, по группам расставляет, по коленам, по родам. И, соответственно, левиты на своем особом месте. Да и левиты тоже расставлены по семьям трех сыновей Леви. И у каждого из них свое дело. Тебе непонятна твоя должностная инструкция? Да вот она. Тебе нечеткие отношения с начальником? Да вот все четко, все прописано. И вы таким образом пойдете. Все же есть. И есть великая цель. Понимаете? Это вот бизнес-коучи всякие сегодня говорят про то, что вот важно научиться командной работе, важно определить некую цель, и чтобы эта цель была большая, и чтобы этой цели хотелось достигать и так далее. Значит, у израильтян есть и команда, ну, потому что Бог их расставляет соответствующим образом, у израильтян есть и цель, и это земля обетованная, и Бог, который их к этой цели ведет. Значит, у людей есть все. При этом грешные люди, имеющие все, продолжают жить в грешном мире. Зная, что Бог о них заботится, зная, что Бог уже раньше о них заботился, зная, что ему не все равно, зная, кстати говоря, что он их еще и любит. То есть это не просто Божье присутствие, а это Божья забота, Божья любовь. Они это знают, но у народа начинается ропот. Причем там интересным образом он происходит. А 11 глава книги «Чисел» народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. Почему гнев воспламенился? В чем проблема? Да проблема не в том, что гнев воспламенился, а в том, что народ изначально роптать стал в этой ситуации. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. Круто же, да, друзья? Вот, но ропот на этом не останавливается. Мы с вами еще к этому моменту вернемся. И начинаются вот эти вот разговоры по поводу того, что что-то манна, как они говорят, скучная. Я хочу все-таки здесь прочитать. Это великолепный момент. Он про меня. Наверное, он не про Алену, хотя, не знаю, потом скажет что-нибудь, но про меня тоже. Значит, они же в Египте бедные мучились. Они в Египте работали. Их там нормы повышали. Значит, солому добывайте сами. Мы вам не дадим соломы и так далее. Люди, они все это забыли. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Хорошо, да? Значит, вот мы это все помним. Я, читая книгу «Исход», ничего этого не помню. А они как-то вспомнили. Наверное, конечно, были. Наверное, были и дыни где-то когда-то. Вот, и они вот запомнились. Это как я сейчас могу сказать, а я помню колбасу по 2 рубля 20 копеек. Вот. Кто постарше, помнит. Кто помладше, уже не помнит. Помнит там, я не знаю, по 200 рублей или там по сколько-то тысяч из 90-х. Вот. Вот мы это помним. Мы что-то запомнили. А дальше великолепно. И ныне душа наша изнывает. Ничего нет. Так вот, теперь смотрите совершенно замечательное внутреннее человеческое противопоставление. Фраза «ничего нет» должна заканчиваться точкой. Ничего нет. Космос, короче, да, полный. Вот. Но не космос, а не точки. Просто я вас, вам хочу сказать вот какую вещь, друзья. Мне очень нравится книга «Чисел». Хотя тут есть опасность. Я вас предупреждаю. Нам с вами общаться, Бог даст, еще долго, если Бог даст, да? Вот я так буду говорить про каждую книгу Библии, потому что каждая из них мне нравится, но каждая из них начинала нравиться в разное время. Кстати, я подозреваю, что Господь какое-то время мне на этой земле еще даст, потому что есть несколько книг Библии, которые мне пока не совсем нравятся. Ну, значит, время не пришло. Да, вот лет 15 назад книга «Чисел» мне совершенно не нравилась. А потом, Боже, стал понимать. Значит, какие-нибудь пророки, малые пророки, я думаю, еще все впереди. Ну, или в вечность, я уж не знаю. Итак, значит, чего получается? Они говорят, душа наша изнывает, ничего нет, поставить бы точку, нет, стоит запятая, только манна в глазах наших. Люди, а вы помните, как вы в свое время приняли эту манну как Божий подарок? А вы помните, как вы в свое время ее собирать бросились, у вас проблемы в связи с этим появились, потому что вы в субботу не должны были ее собирать. А вы все равно стали собирать, про запас стали делать. Да? А вы помните, как вы радовались этой самой манне? На случай, если кто-то не помнит или кто-то не знает, автор нам рассказывает историю. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Представления не имею, что это такое. Вот. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толк в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем, с маслом. Вот. Значит, насколько я понимаю, и, кстати, доктор Маги делал на этом акцент, ману можно было готовить по-разному. Вот когда мне говорят, нет, ну со мной так не получится, да, вот иногда говорят, типа, ну вот одна картошка, да, для меня одна картошка, я очень люблю картофель, я понимаю, сколько разных блюд, нет, я, наверное, не все блюда понимаю, которые можно сделать из картофеля, но я понимаю, что сказать, чё одна картошка, это как-то странно, потому что из нее можно сделать разное. И вот эта манна, это Божий подарок. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна. То есть у них все было. И они говорят, у нас ничего нет, только манна. Мне это напоминает одного моего знакомого, так скажем, одного моего знакомого, который когда-то говорил Господу, Господи, ну ты, Паша, ты же знаешь, какая у нас сейчас трудная ситуация. Сделай, пожалуйста, чтобы была работа интересная и высокооплачиваемая. Значит, и Господь такой дает ответ. Проходит, да, и дает работу. Интересно, высокооплачиваем. Проходит несколько месяцев. И этот мой знакомый, да, говорит, Господи, чё ж такая скучная эта работа-то, а? Отчеты надо писать. И каждый день, ну, одно и то же. Понимаете, это книга чисел в реальности. Прямо сейчас, прямо сегодня. А бывает и по-другому. Господи, дай мне... Ты же знаешь, как нашей семье важно жить в своем доме. Ты же знаешь, как хочется вот не в квартире, а в доме. Господи, дай мне дом. Господь дает дом. Потом проходит время. Господи, чего ж в этот дом-то столько вкладывать-то надо? А чего ж он весь разваливается? И человек забывает, что когда-то он об этом молился. Вот книга чисел. Часть книги чисел, еще не все, но часть книги чисел в реальности. Алена что-то очень хотела сказать, она так и прокашливается. Да-да-да.
Я просто немножко простужена, но я хотела сказать, да.
Давай.
Я хотела, во-первых, прочитать комментарии. Нас приветствуют наши постоянные слушатели. Тебе, наверное, передают «Привет из Америки», говорят, «С возвращением». Я не знаю, правда, кто, но я предполагаю, что это Тони Дэниелс.
Наверное, Тони Дэниелс. Да.
Он,
Только,
да,
подожди,
да,
это нам с возвращением. Они же не знают, почему не было эфира.
Да.
Я уезжал, ты уезжал. Так что с возвращением обоим.
Да, смотри, по поводу того, что ты сейчас говорил, вот Юрий Лауконин говорит, что это напоминает ему плотского человека. И знаешь, что вот сейчас место писания, которое ты читал, я вчера вот просто перечитывала эти главы, и хотела бы еще раз прочитать то, что ты прочитал, вот про манну.
Давай.
«А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». И, помнишь, там дальше про эти глаза, сначала манна в глазах их, потом они, ну, про глаза написано, когда 12 соглядатаев возвращаются, и там очень четко написано, что они как саранча в глазах своих. Понимаешь, вот эти плотские глаза, то, что мы видим нашими плотскими глазами, вот порой и является перед нами этой первоначальной картинкой, когда мы не можем посмотреть немножко дальше.
Очень круто. Да, там видели мы исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как
саранча. И потом,
саранча.
Когда, смотри, потом, когда Моисей тоже предостерегает их, так чтобы они не поднимались на гору Синайскую, он говорит, ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, то есть также перед вашими глазами, перед ваши страхи. То есть, по сути, вы получили то, что вы видите.
Да, да.
Вот плотскими глазами.
Очень хорошо, это очень точно. Да, и вот у нас, кстати, в наших программах была такая мысль, она звучала, что есть еще одна параллель. Опять-таки, конечно, это описание конкретных событий, то есть то, что мы читаем здесь. Вот, но параллель еще и в том, что, значит, они уже, если проводить параллели из Нового Завета, параллели с христианской жизнью, эти люди уже выведены Богом из Египта. Спасение, вызволение из Египта уже совершилось. Но они дальше идут по пустыне. И вот упование на Бога во многом будет определять их дальнейший путь. Вот они придут в Ханаанскую землю или нет? Они войдут в землю обетованную или нет? И вот интересно, что в книге чисел точно так же, да, как и у нас, мы спасены. Мы получили... Ну, у нас есть одно, правда, важное различие, да, мы получили Духа Святого. Вот, но мы получили спасение. Мы освобождены от греха. Мы продолжаем, однако, путешествие по вот этому миру. Мы продолжаем идти в этом мире. И вопрос будет в том, а как мы будем идти? А будем ли мы уповать на Господа? И я еще раз подчеркиваю, опять я понимаю, что не все с нами согласятся, но мы исходим из того, что у Бога своя программа, свой план для Израиля и для церкви, но при этом существуют параллели между Израилем и церковью. Как в церкви, как в теле Божьем, у каждого, каждый из нас, это член тела Христова, у каждого из нас есть определенная своя функция, своя задача в теле Божьем. Так и там, у каждого своя функция, своя задача, свое место. И об этом, собственно, мы тоже читаем. Вот. И насколько мы сможем, уповая на Господа, пройти в этом греховном мире? Насколько мы сможем исполнять Его волю в этом мире? Зависит во многом наше будущее. Это будет что? Это будет крушение в вере? Или это будет действительно движение вперед? Я не хочу доводить эту параллель здесь до абсурда, до предела, потому что зачем? Вот, но параллели здесь тоже очевидны. Вот пятая глава, да, это после того, как было объяснено, кто где пойдет, вещи, которые звучат достаточно сурово сегодня, это очищение. «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин, и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они, чтобы не оскверняли станов своих, среди которых я живу». Вот это очищение, и дальше вся глава, и неоднократно еще будет повеление, которое связано с очищением. Но вот тут, да, очищение нашей христианской жизни, отложить наш прежний образ жизни, отложить греховные побуждения, все это оскверняет нас. Но при этом мы помним также, что Иисус был распят за нас за станом. Он добровольно позволил вывести себя за стан для того, чтобы он мог за нас быть распят, для того, чтобы взять на себя наши грехи. Да почему? Почему? Да как раз вот поэтому. Ровно потому, что Бог повелевает, чтобы все нечистое, чтобы все грязное было выведено за стан. Вот это тоже важная здесь такая история. Вот, это такая нам общая картинка. Ну и сейчас мы посмотрим на некоторые частные детали. Мы уже начали это делать. Друзья, если для вас есть что-то, у вас, у наших слушателей и зрителей, есть что-то, что вам особенно близко в книге чисел, напишите нам, пожалуйста, об этом, расскажите, потому что, ну вот как сейчас Алена тоже сказала очень важную вещь про вот это в глазах. Это здорово, это важно. Господь нас так учит и учит друг через друга тоже. Поэтому пишите в комментариях.
Вот. Давай еще прочитаю пару комментариев. Давай. Вот Александр Павлюкевич пишет нам, но он указывает на ошибку, и да, я согласна с ним, нужно ее будет исправить. Он говорит, что с Моисеем отказался идти не тесть Моисея, а сын тесть. Там,
да.
Нужно будет исправить.
Да, это моя ошибка, спасибо большое.
И также Александр пишет, в книге «Числа» говорится о чистке общества. Говорится, что воины должны соответствовать определенным критериям. Это то, о чем я постоянно напоминаю ведущему и обществу. Но, Александр, наверное, это не вы напоминаете.
Нет, когда он ведущий... тоже напоминает. Он тоже напоминает, конечно. Почему, да?
Ну да, 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 да. Но мы — это не просто христиане и не просто верующие, а соответствующие критериям воина Христа. Мне кажется, вот на такой комментарий ты уже отвечал, похожий.
Да, да, по сути, да. А вот насчет ошибок, это очень правильно. Спасибо большое, потому что, опять, я тут сразу хочу сказать, и, кстати, у доктора Маги тоже эта история была, он об этом в своих программах говорил, он говорит, слушайте, мы несовершенны. Вот есть безошибочное Божие Слово, и оно одно безошибочно. Как только мы начинаем что-то писать или что-то говорить о Слове Божьем, там может быть два редактора, там может быть несколько редакторов, а ошибка всегда может вкратце, всегда может объявиться. Вот, вот поэтому, конечно, исправляйте, конечно, пишите об этом. Вот, что касается очищения. Тут две вещи. С одной стороны, это очищение, как вот то, что мы сейчас читали с вами в пятой главе. А с другой стороны, это развитие самих этих людей. Это приближение к Господу. Это духовный рост. Вот понимаете, что если бы Бог относился ко мне, к вам, к любому из нас, вот только так, что «Ой, ты, значит, вот в тебе что-то такое найдено не то», Ты дисквалифицирован. Это была большая проблема. Значит, здесь есть, я думаю, еще одна важная параллель. Это параллель с началом церкви. Это Анания и Сапфира, конечно. Значит, в чем была проблема Анании и Сапфира? Проблема Анании и Сапфира была не в том, что они впустили, что они только впустили, что они только впустили нечистого, они соврали Духу Святому. Проблема их была в том, что они не готовы были в этом раскаяться. То есть они не сказали, да-да-да, Господи, прости нас. И Петр, как апостол, поставленный Господом, прости нас, мы соврали. Они продолжали в этом упорствовать. Вот в чем была их проблема. Я, кстати, после ваших комментариев, Александр, долго думал вот на эту тему. Спасибо, что вы как-то вот на этом застряете внимание. Значит, смотрите, с одной стороны, есть ситуация, когда у человека действительно серьезная духовная проблема, которая его дисквалифицирует. С другой стороны, есть немало ситуаций, когда мы понимаем, что мы несовершенны. Ни я, ни Алена не назовут себя совершенными. Вот дисквалифицируют они или нет? То есть, когда мы должны сказать, да, Господи, я отхожу в сторону, потому что я не имею права. Как раз в книге «Чисел» мы об этом читаем. Потому что я не могу служить. Одна история. А другая история – это когда мы говорим: «Господи, прости меня, меняй меня». Так вот, где провести эту границу? Я для себя пришел вот к чему. Опять согласитесь, поспорите, это уже можете написать в комментариях. Одна история. Во-первых, если бывают совершенно конкретные вещи, которые дисквалифицируют. Не случайно апостол Павел дает совершенно четкие требования, например, к пресвитеру церкви, к старейшинам и диаконам. Да, вот если человек не соответствует этим требованиям, это дисквалифицирует. Ну вот, ну просто потому, что он не подходит под эти требования. А это просто четко и бесповоротно. С другой же стороны, если мы понимаем, что да, я не прав, но, Господи, прости меня, и люди, которые испытали на себе последствия моей неправоты, простите меня, Господи, дай мне силы идти дальше, тогда слава Богу. Человек готов, Бог его будет совершенствовать. Ну, он не готов, в принципе, вот, до конца, да, но Бог постепенно его будет готовить. Если же человек говорит: я крут, мне не надо совершенствоваться, у меня все хорошо, у меня все идеально, вот тогда он совершенно не готов. Он не может служить Господу на том месте, на котором пытается служить. Вот он приходит и говорит: я совершенный пастор, я идеальный проповедник. Но что вы мне тут на ошибки указываетесь? Я же в семинариях учился. А вы не учились, да? Вот такое вот. Ну что вы тут мне говорите? Это дисквалифицирует само по себе. То есть сердце – это опять та же самая история. Это сердце человека. Вот действует там Бог или там наше «я», наше такое, простите, упертость такая наша. Или, если мы говорим, допустим, про тех шпионов, про тех разведчиков, которые были посланы в обетованную землю. Значит, только двое продолжали видеть Бога. Остальные увидели вот этих великанов и себя, как ничего не значащих кузнечков. Они не видят Бога. Великаны для них оказались больше Бога, и, соответственно, они сами оказались маленькими и, собственно, ничего не значащими. Вот эти люди, которые вот так на все это посмотрели, конечно, они себя дисквалифицировали. А значит ли это, что никогда не ошибался, допустим, в жизни, допустим, Иисус Навин или Халев? Нет, не значит. Но они, видя жизненные преграды, видя жизненные проблемы, продолжают уповать на Бога. Вот я думаю, что здесь во многом как раз ответ. Вот. Но прокомментируйте, пожалуйста, скажите, что вы по этому поводу думаете.
Да, и вообще, вообще вся история еврейского народа показывает вот именно характер Бога. Господь изначально избрал этот народ, он показал ему свое присутствие, он показал ему, что нужно делать, чтобы не потерять святость Божию. Но все равно мы видим вот во всей книге чисел, что этот народ оказывается в пустыне на 40 лет. И, кстати, я даже не помню, вот доктор Маги говорил это или нет, что вообще книга чисел, она в еврейской традиции, она называется вот именно по пятому слову, которое переводится как «в пустыне». И мне кажется, это настолько явно. Мне кажется, этой книге ее действительно нужно называть «в пустыне», а не «числа». Потому что эти слова «числа», оно такое абстрактное. Ты начинаешь копаться в числах, думать, а что там с этими числами, почему числа? Но на самом деле вот эта история «в пустыне», она есть в пустыне.
Она в пустыне, да. А числа, кстати, чтобы было понятно, тебе это понятно, а слушатели, может быть, не всем, это по двум переписям. Одна из них в начале книги чисел, а другая в конце. Значит, слово «числа»
здесь... Ну и перевод-то здесь... взят, наверное, из Септуагинты, да, с греческого.
Из Септуагинты, конечно. И более того, стоит старое русское слово, тем более сокращенное. Это все-таки «исчисления». Если переводить даже Септуагинту напрямую, это, конечно, не книга чисел, это книга исчисления. Вот. Но, конечно, гораздо точнее все-таки еврейская Бамидба, то есть в пустыне. Значит, они идут в пустыне. И эта пустыня не только как пустыня физическая. То есть, смотрите как. Изначально пустыня была, конечно, только физическая. У них было духовное питание от Бога, у них была духовная пища, духовное питье, питье от Бога, у них все это было. А своим непослушанием они загоняют себя сразу в две пустыни. И физическую, причем уже не на 40 дней, а на 40 лет, и в пустыню духовную. Вот это получается, когда еврейский народ оказывается непослушным Богу. Да, и, собственно, он там и находится. Вот, перепись в начале. Не буду об этом коротко, вы много найдете материала в интернете, здесь есть споры о том, вот действительно, значит, смотрите, доктор Маги стоял на позициях таких совсем уже, ну, скажем так, дословного такого толкования Библии, и у него получается, что там в пустыне было около миллиона, а то и больше миллиона израильтян, там 1,5 миллиона, на это возражают, что они бы просто не разместились, они бы просто не могли поместиться на том маленьком участке пустыни. А на это возражение есть ответ, что все-таки там было присутствие Бога особым образом. И, соответственно, вполне возможно, что по причине Божьего присутствия, по причине Божьей благодати, а, кстати, благодать еще одна важная тема книги чисел, вот, по Божьей благодати он давал им все необходимое. Вот, другие говорят, что нет, их было не 1,5 миллиона, их было меньше, некоторые считают, что это 1000, там, 100 тысяч, 10 тысяч, короче, разные бывают истории. Но, да, я все-таки ближе к дословному пониманию, к буквальному пониманию, хотя, наверное, настолько вот дословно, что вот 1,5 миллиона, я бы так не сказал. Но преуменьшать здесь тоже не буду. Вот. И вот...
Ну, это нам сложно, опять же, нам, да, лично представить. Сложно. А вообще все это, ну, действительно трудно представить, потому что это такая масштабность, это такое огромное количество. Но даже если мы возьмем, вот как ты говоришь, есть представление 10 тысяч, но даже такое количество, такому количеству нужно было в пустыне, да? Прокормиться, расположиться.
Ну, манна!
Да, это говорит только о том, что Господь был единственным инициатором и покровителем того, что там происходило. Что он их вел именно в пустыне.
Ага, и здесь еще есть один вопрос очень важный, который часто задают. Я не могу здесь это пропустить. По-моему, это у нас звучало в передачах. А, может быть, и нет, но на всякий случай проговорю. А, значит, а что, Бог не мог каким-то чудесным образом привести израильтян из Египта? Вот сразу вот они перешли, да, море, и сразу попали в обетованную землю. То есть, а зачем нужно было вообще в принципе все это путешествие по пустыне, но еще и вхождение в обетованную землю? Они же тоже не просто придут и расселятся. А, это этапы, это борьба. Почему Бог не мог сделать это сразу? Почему он не мог срезать вот этот угол? Говорят, ну, географически, потому что нужно было пройти вот этот участок земли. Стоп, а что помешало бы Богу сделать обетованную землю поближе? Да ничего бы не помешало. Но вопрос о том, не мог ли Бог взять и сразу провести израильтян, привести их в обетованную землю, на самом деле сродни вопросу, почему Бог человека, когда он приходит ко Христу, не забирает сразу в небеса. Это вот, знаете, покаялся и чпок с небеса. Покаялся и раз тебя нету. Ну, правда, ну зачем тебе мучиться-то, а? Ты главный выбор в жизни уже сделал. Христос тебя освободил от греха. Вот. Зачем тебя здесь еще оставлять? Зачем тебе вообще здесь нужно быть в этой жизни? А у Бога есть план. У Бога есть замысел. И этот замысел нужен для нашего с вами роста. Для того, чтобы мы могли быть в небесах. Во-первых, мы сами должны возрасти. А что-то понять, что-то такое понять, что можно понять только на земле. Во-вторых, есть Божий план для спасения других людей. Это же не только про себя, не только про то, что мне нравится, а это про то, что я пришел, потому что Бог хочет что-то для меня сделать. На вопрос о том, почему Бог позволяет вот это время и даже хочет этого времени, да, чтобы вот как израильтяне в пустыне, или там, мы в этом мире после покаяния, иногда отвечают так, говорят, ну как же, это же не, почему вот ребенок зачат, да, он же в утробе матери еще проводит 9 месяцев, он растет, он укрепляется, и вот тогда он уже появляется в мир, не сразу это происходит. Но ребенку там в утробе свидетельствовать некому, разве что брату или сестре, близнецу, если есть. Вот. А тут еще свидетельство. То есть вот этот тоже важный этап путешествия израильского народа. И важный этап нас, наш с вами. Почему хочется... Господи, возьми меня скорее в небеса. Возьми, потому что мир действительно порою так похож на пустыню. Господь говорит, слушай, во-первых, ты нуждаешься, вот ты сам, я сам, Алена сама, любой из нас сам, нуждается в том, чтобы пройти через пустыню. Во-вторых, эта пустыня нуждается в нашем присутствии также. Другие люди в этой пустыне нуждаются в нашем присутствии. И тогда ты начинаешь понимать, что да, есть у нас дело здесь, на этой земле, есть задача, есть причина, по которой мы с вами находимся. И тоже еще одна параллель. Я сказал об этом удивительном, невероятном совершенно присутствии Бога с израильтянами. Да, вот мы говорили про это облако, про этот столб. Все очень круто. Но в Новом Завете есть ведь к этому тоже параллель. И мы этого не замечаем. Но то, что есть в Новом Завете, на самом деле куда круче. И это присутствие Святого Духа. То есть, там про что я? Значит, облако опускалось и поднималось. И иногда начинались очень серьезные проблемы, очень большие проблемы. И оно присутствовало над всем лагерем, то есть это относилось ко всем вместе, ко всему обществу Израиля. Ни один израильтянин не мог сказать, что вот на мне маленькая часть этого облачка. Облако было впереди. Они были должны встать и идти вперед, за облаком. То есть оно было с ними, но оно было все же впереди их. Дух же Святой живет в каждом из нас. Да, Он живет в церкви, Он живет во всей общине верующих, в церкви, как в сообществе верующих людей. Но Он живет также в каждом из нас. Мы, каждый из нас получает ответы на наши вопросы, каждый из нас получает утешение, каждый из нас получает ободрение. И не то, что вот Он пошел, потом остановился, мы пошли за Ним, потом остановились и так далее. Нет, Он ведет нас постоянно. Значит, даже вот эта часть, она тоже, конечно, во многом параллельна книге чисел. Хотя перегибать палку с этими параллелями тоже нельзя. Удивительная книга. Вот когда начинаешь видеть ее в контексте того, что сделал Христос, просто удивительно.
И знаешь, когда мы прислушиваемся вот к Духу Святому, я думаю, что проходя вот через нашу жизнь, назовем ее так, пустыня, кстати, бывает такое, что, да, что жизнь называют пустыней, мы просто видим цель. И это... И тогда наше странствие по этой пустыне не превращается в простое блуждание бесцельное.
Да, да, куда ты идешь, зачем ты идешь, да, и вот, да. И напоминание. Интересно, ведь Бог дал еще в книге, у нас получается в Исходе, да, Пасху на все времена, праздник Пасхи. 9 глава, 1 стих. Уже чисел. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год исшествия их из земли египетской, в первый месяц, говоря». То есть им нужно было еще время, да, им нужно было время на Синае, чтобы приготовиться. Потом начнется их переход, потом они пока не в Синае. Значит, прошел год. И Бог напоминает, пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время. В 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время. По всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. Тут тоже сразу несколько моментов. На самом деле, опять-таки, я выбираю некоторые только вещи. Вот, значит, во-первых, то, что Богу надо напоминать Израилю. Мне интересно было, я как-то вот обратил внимание на это место. А вот интересно, если бы Бог им не сказал об этом, они бы что, забыли совершить? Это одна интересная вещь. Вторая. По всем законам, по всем обрядам. Он говорит, вы будете совершать Пасху и не упрощайте. Сделайте все так, как мной поставлено, все так, как мной положено. Да, вы в пустыне. Да, вам, может быть, немножко не до того. Но я ожидаю от вас, говорит Бог, чтобы вы сделали все так, как я этого хочу. Я думаю иногда о своей христианской жизни, особенно в те этапы, в тех этапах моей жизни, которые можно сравнить с пустыней. А такие этапы бывают. И вот мне хочется во время этих этапов жизни какие-то вещи упрощать. Не, ну, Господи, ты же знаешь, как мне тяжело. Я помолюсь так, коротенечко, секунд на 40. Да, вот как-то так. Господи, мне сегодня не до Библии. И вообще как-то мне последний месяц не до Библии. Ну, прости, ну, ты же знаешь, что мне тяжко. И вообще скучно. Вот, но штука в том, что Бог говорит «нет». Тогда, когда мы находимся в пустыне, нам вот это присутствие Бога, вот это общение с Богом важно особым образом, особенно важно. И Он именно тогда дает нам особое, более четкое понимание того, что для этого нужно сделать. Вот удивительная история. Вот, что-то есть еще у нас, потому что у нас осталось 5 минут, 4 минутки. Есть еще одна мысль, которую я хотел.
Юрий Луконин пишет нам, от скорбей происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда.
Вот же, и... Петра цитирует. Молодец, Юрий Луконин, да?
Да, хорошо. И Жанна Михайлова, которую сегодня нас слушает, благодарит, говорит, спасибо, драгоценное, спасибо, что храните верность слову.
Слушайте, сколько... Значит, Ален, можно я скажу? Жан, я по вам соскучился. Значит,
так спрашиваешь.
Да вот, да. Не, а то скажут, что такое, значит, личная симпатия, там, предпочтение и так далее. Не, дело вот в чем. Жанна Михайлова была с нами практически с самого начала еще нашего того первого раза, первого чтения, изучения Библии. Вот, потом как-то, ну, сейчас мы встречаемся раз в неделю, а то и реже, как тут получилось, да. Вот, просто давно не видел комментариев, и само появление комментария от Жанны здесь было очень и очень круто. Это опять, это из серии «Странные мы люди». Я не сказал Юрию. Юрий, я по вам соскучился.
Ну, Юрий нам постоянно пишет.
Так поэтому...
А Жанне нужно почаще появляться.
Так поэтому и не сказал. Да поэтому и не сказал. Вот, да, если бы Юрия не было несколько месяцев, сказал бы тоже. Так что все нормально. Вот, значит, идея войти в землю обетованную, послать. Тут была сложная такая вещь, как раз в предзаписанных моментах, предзаписанных программах. Значит, и доктор Маги объяснял, почему. Это, почему он считает так, я с ним согласен, хотя это не очевидная вещь. Значит, то, что Бог говорит им, пошлите разведчиков, пошлите шпионов, которые посмотрят на землю обетованную, это не было его непосредственной волей. То есть это не то, что вот он захотел. Это он отвечает, как Иисус в Евангелии будет отвечать на мысли людей. И вот делать то, о чем люди думали, или говорить, отвечать на вопросы, которые люди не задавали. Обратите, пожалуйста, внимание, что отправка, посылка этих самых разведчиков, направление разведчиков в землю обетованную происходит в контексте ворчания израильтян. И вполне возможно, что они ворчат примерно так. Ну вот мы сейчас здесь. А дальше-то куда мы пойдем? Там уж точно гибель. Давайте пошлем разведчиков. И Бог говорит, посылайте. И вот... Приходят эти люди. Они ведь всю землю увидели. Они все поняли. Они все разведали. Как доктор Маги говорил, они книгу по этой земле могли написать.
Причем они дошли до этой земли за 40 дней.
Да, вот почему я говорю, что 40 дней идти-то было. Yeah. Они легко могли это сделать. Вот, разведчики туда пришли, там походили, обратно вернулись. И вот ответ на вопрос, что там, определяется не рельефом земли или демографикой, или населением земли. Он определяется отношением к Богу, отношением с Богом. Так вот, для нас с вами ответ на вопрос, а что в этом мире и что в вечности определяется нашими отношениями с Богом. И давайте помолимся о том, чтобы Бог просто привлекал нас к себе. Потому что иначе нам по этой жизни, по этой пустыне не пройти. Алена, помолишься и завершим.
Угу. Да. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое Слово, которое мы имеем возможность читать, познавать. Спасибо, что через Своё Слово Ты раскрываешь нам свой характер и показываешь нам, Господь, что Ты приготовил для нас. Господь, благословляй нас. Научай нас, Господь, и веди в свою землю обетованную, Господь. Благодарим Тебя за все. Формируй наш характер, Господь. Изменяй нас по Слову Твоему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.